в России. Акт Магнитского был принят в США в 2012 году. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пока ситуацию не прокомментировал. Между тем, депутат Андрей Луговой сказал, что действия Минфина США вызывают у него иронию.
Протестовать, конечно, ничего не буду, потому что бессмысленно. Я давно уже протестую против Великобритании, а теперь американцы. Ну, столько лет прошло, я к истории вокруг Магнитского точно не имел никакого отношения. Ничьи права не нарушал. Более того, я в Госдуме был инициатором ряда законов, которые, наоборот, права людей защищают. И поэтому, если говорить серьезно, знаете, у меня даже такая мысль пришла. Может, я нарушал права, на их взгляд, граждан США? Я все-таки был инициатором ряда законов, которые укрепляли российскую государственность, которые обеспечивали безопасность государства российского. Может быть, американцам это не нравится, и они считают, что таким образом права Америки здесь нарушены по отношению к России. Но в этом случае можно только гордиться, когда тебя уносят подобный список. Действия Обамы, все равно окончательное решение он принимает. Мне кажется, должны быть предметом, в том числе, может быть, какого-то изучения отдельного раздела психиатрии, к примеру, политической психиатрии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал расширение списка Магнитского истерикой уходящей американской администрации.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
В Сочи убрали народный мемориал жертвам катастрофы Ту-154. По некоторым данным, он пострадал из-за шторма. С подробностями Алексей Гусаров.
Живые цветы, венки и свечи в память о погибших убрали сотрудники пляжа «Маяк» и рабочие, которые укладывают брусчатку на набережной. Это произошло в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Люди продолжают нести цветы, но бросают их теперь в море, сообщает издание «Кавказский узел». По какой причине народный мемориал на краю морского мола убрали, не уточняют. Между тем, некоторые местные СМИ пишут, что ранее он пострадал из-за штурма. Сейчас на набережной продолжаются строительные работы. Самолет Минобороны Ту-154 упал в море недалеко от Сочи 25 декабря. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
Расследование катастрофы продолжается. Иркутский маньяк Михаил Попков сознался в убийстве еще 60 человек. Мужчине, который уже осужден за 20 аналогичных преступлений, продлили содержание в СИЗО, рассказывает Алексей Нарышкин.
Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков утверждает, что побил рекорд Чикатило. Жертвами преступника становились девушки и женщины до 40 лет. Маньяк подкарауливал их ночью у кафе на центральных улицах, предлагал подвезти, потом уезжал с ними в лес, где насиловал и убивал. Все преступления Попков совершил в 90-е годы, но задержали его только 5 лет назад. Мужчина называл себя чистильщиком, который убивал тех, кто вел разгульный образ жизни. Маньяк получил пожизненный срок, но в колонию до сих пор не отправился. Попков признался еще в 60 убийствах. По всем преступлениям он написал явки с повинной. Чтобы доказать эти факты, следствию пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы, передает агентство «Интерфакс».
Срок содержания Попкова продлен на 4 месяца. Совет ФИФА утвердил сегодня увеличение числа участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд. В финальной стадии турниров будет 16 групп по 3 команды. Все это касается чемпионатов с 2026 года. Нападающий «Зенит» Александр Кокорин вновь в центре скандала. Бурные споры в соцсетях вызвала фотографию в Инстаграме футболиста, где форвард запечатлен в майке с изображением наркобарона Пабло Эскобара, рассказывает Алексей Дурново.
Эту фотографию Кокорин выложил в Инстаграм из отпуска. На снимке нападающий стоит на пляже в белой футболке с изображением некого усатого мужчины. Подписчики Инстаграма Кокорина распознали в этом мужчине знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, создателя крупнейшего в истории Южной Америки картеля, который, кроме всего прочего, был причастен к целому ряду убийств, некоторые из которых совершил лично. После этого в комментариях вспыхнула дискуссия об уместности поступка Кокорина. Спор, как это часто бывает, перекинулся и в другие социальные сети, дойдя в конце концов и до спортивных СМИ. Так, колумнист советского спорта Михаил Барзыкин в своем блоге призвал Кокорина следить за своим поведением. Дискуссия о том, может ли футболист в свое свободное время надевать футболки с изображением наркобарона и насколько это этично, все не утихает. Сам Кокорин на нее пока никак не отреагировал.
Летом Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала за посещение ими модного ночного клуба в Монте-Карло. Недовольство соцсетей тогда вызвал тот факт, что на вечеринке футболистам подали дорогое шампанское, которое вынесли под звуки российского гимна. И о погоде в заключении. Сейчас минус 9 в Москве. В течение дня местами может пройти небольшой снег. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». «Эхо Перми». Слушайте радио. Остальное видимость.
Радиовещательная компания ЭХМ «Радиоканал». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-591031 выдано 17 июня 2015 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
12+. Эхо Перми. Особое мнение.
15:06. Добрый день, дамы и господа. Программа «Особое мнение» по вторникам. Для вас ее будет вести Сергей Штерн весь этот месяц. Единственная разница в спикерах, которые появляются здесь, находят время для того, чтобы украсить своим присутствием наш эфир и высказать свое особое мнение по тем или иным вопросам. Напомню, в этом эфире, в программе «Особое мнение» у меня были и Роман Юшков, и бывший губернатор Пермской области Геннадий Вячеславович Игумнов. И вот... любезно согласилась продолжить цикл этих программ уполномоченной по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
Здравствуйте.
Список вопросов, которые хотелось бы вам задать и узнать ваше особое мнение, достаточно обширен. Поэтому я постараюсь фокусироваться на самых важных, на мой взгляд, и актуальных для тех, кто проживает на территории Пермского края и связывает свою дальнейшую жизнь, жизнь своих детей с этим регионом, с этой территорией. Начнем с небольшой разминки. Вы уже общались с новым уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой?
Да, это было три разных формата.
Какое впечатление она произвела на вас? И, если можно, почему три разных формата? Какие они были?
Ну, во-первых, была индивидуальная встреча. Мне нужно было передать ей некие проблемы края, которые, на мой взгляд, имеют федеральное значение. И мне очень хотелось, чтобы эта повестка была поддержана ей. И я должна сказать, что буквально через два месяца вопросы, один из вопросов, который я поднимала, он был в декабре уже на Координационном совете всех уполномоченных рассмотрен. Я делала сообщение и по нашему Пермскому краю, и по другим, о появившейся категории незащищенных граждан, таких с социальных счетов, которых стали списывать долги, реально имеющиеся долги. Они об этом либо не знали, но, что самое главное, списывалось все, что было на социальных счетах, на так называемых социальных счетах, и люди, а чаще всего это люди не очень имущие, с детьми, они оказывались без средств к существованию. Это послужило причиной того, что вопрос был вынесен в Москве на совещание, причем не только в нашем кругу уполномоченных, но были приглашены представители Сбербанка, службы судебных приставов на самом высоком, ну, например, господин Парфенчиков с нами работал более чем полдня, не только по этой проблеме, и по другим тоже, но по этой вместе со Сбербанком они признали, что действительно процедура не урегулирована. Это действительно требует дополнительных действий как между ними, так и уточнения федерального законодательства. Поэтому первая встреча по своей эффективности по конкретному вопросу была, на мой взгляд, достаточно эффективной. Было все взято в работу, и теперь мы вот в первом квартале уже определяем совершенно конкретные шаги по ее урегулированию. Вторая встреча была очень ответственной, и я была приглашена в Берлин на открытую подиумную дискуссию перед СМИ и местным сообществом, причем в большей степени русскоязычным сообществом. Там, оказывается, проживает около 6 миллионов русскоязычного населения, и они некоторые объединены в некоммерческие организации. Вот они приглашали нас на подиумную дискуссию по острым вопросам современности. И параллельно со мной и моим коллегам из Санкт-Петербурга была приглашена и Татьяна Николаевна Москалькова. То есть федеральный уровень, уровень регионов. Вопросы, ну, например, современные радикальные вызовы. Тема была нашей дискуссии. Современные радикальные вызовы, вызовы и права человека. Как вот с этим справляются в Германии? Что делается в России? Вы ведь согласитесь, что у нас, например, несколько лет назад, совсем недавно, очень остро звучал тезис, почти лозунг, например, «Россия для русских». Были очень сильные антимигрантские настроения. Эта проблема захлёстывает и Европу тоже. И вот очень важно было в дискуссии посмотреть, А как государство, как правозащитные институты это видят, как снимают эти напряжения, поддается это урегулированию или нет. И вот в этой дискуссии участвовала и Татьяна Николаевна Москалькова, и я должна сказать, что и она волновалась, и я не скрою, мы волновались, потому что аудиторию не представляешь совершенно, и встретили нас, прямо скажем, с некоторым холодком, и даже у одного из журналистов прозвучала фраза: «Ну что, тут российские омбудсманы приехали нас учить?» Но уже в первые перерывы и в течение всего дня подходили в том числе тот же самый журналист, и уже было общение, по сути, уже без вот этой предвзятости, без агрессии. То есть, на наш взгляд, вот эта открытая дискуссия удалась, и волнение Татьяны Николаевны, и наши, вот с точки зрения представления информации, причем открытой, серьезной, угу, как о самой проблеме, так и о некоторых мерах, которые позволяют, ну, по крайней мере, в нашем регионе точно снижать некий накал этой проблемы.
А как немцы это делают сейчас?
Дело в том, что значит, они сказали о том, что они заявили проблему о том, что в информационном пространстве это пытается скрыться. То есть реально то, чем люди недовольны, то есть факты даже преступлений, которые совершаются относительно, как у нас принято говорить, коренного населения, это не всегда становится информационно открыто. И то есть идет некая политика замалчивания, как бы ограничения информационного фона, что вот, на наш взгляд, это невозможно. Надо искать регуляторы, но надо искать это на основании специальных законов в правовом поле. Вот, на мой взгляд, у нас и надзор государственный, который сегодня есть за информационным пространством, в основном он эту свою роль сыграл. В том числе по всем средствам массовой информации. Может быть, в интернете у нас еще в интернете есть еще проблемы. Нам принципиально важно, чтобы там не было субъективизма в оценках, и чтобы было тоже правовое поле. Но поиски эти тоже ведутся. Вот мне показалось, еще второе, что, на наш взгляд, было плюсом нашим, у нас установился, вот особенно в Перми, диалог с представителями всех диаспор, он реальный диалог, и я своими собственными впечатлениями делилась о том, что если на первое заседание, например, вот Координационного совета люди приходили, потому что их позвали, и сидели, вот вы знаете, как... Извините, у меня такое есть выражение, сидеть как мебель, когда ты ничего не говоришь, ты слушаешь и уходишь. То последнее заседание совета – это реальные партнерские отношения. Угу. Проблема, которая волнует людей, она для них важна. И, может быть, на первый взгляд покажется представителям мэрии не совсем важной, но, выслушав ее и поняв ее, принимаются решения по этим проблемам, казалось бы, вот совершенно конкретных людей. А и... вот там мне показалось, что сама проблема осознается, но все-таки информационно это сегодня не регулируется в достаточной степени. Ну и второе, нам представители уже российских, вернее, людей русскоязычных, они говорили о том, что... Нам, конечно, это было странно слышать, но в ряде земель ограничено право получения образования на русском языке. Русский. То есть там действительно каждая земля определяет это, и достаточно большое количество русскоязычных. Но
домой они не хотят вернуться?
Я думаю, что какая-то часть, вероятно, хочет, но те, кто живут там уже давно, у кого даже уже внуки там выросли, они бы хотели, чтобы, например, русский язык преподавался как иностранный. В некоторых землях это было и ушло. Но, кстати, после нашей дискуссии мы потом встречались и в посольстве Российской Федерации в Германии. Они как раз говорили о том, что эта информация, ну, принята к сведению для анализа. То есть то, что на дискуссии говорили русскоязычные жители Германии, это взято в работу.
И третья ваша встреча с Татьяной Николаевной Москальковой.
А третья, это был как раз Координационный совет. Это был уже второй Координационный совет. И если вначале этот совет готовился в одностороннем порядке аппаратом уполномоченного, что не в традициях российских уполномоченных, и было встречено достаточно напряженно, это было лето, то вот уже декабрьский совет, и это было очень важно, что претензии, пожелания региональных уполномоченных были услышаны, и совет готовился совместно с... У нас вот электронная переписка была в реальности действенной. То есть мы действительно уточняли и вопросы, и кому лучше выступить, и какие решения принять, это было действительно коллегиальное, была коллегиальная подготовка совета, что нам всем вот в этой части очень понравилось. И, наконец, есть еще четвертый формат. Мы ведь внимательно смотрим, какие поручения нашему институту на уровне федерального уполномоченного даются президентом Российской Федерации. Какие она заявляет проблемы? Вот если брать буквально январь этого года, посмотрите, какие два важных дела сегодня инициированы уполномоченным федеральным или ему делегировано президентом. Президент после встречи с Советом по правам человека в первых числах января поручил Москальковой Татьяне Николаевне вместе с Верховным Советом проанализировать эффективность работы судейского сообщества. Проанализировать имеющиеся претензии правозащитников, жителей края с судебной системой для того, чтобы, вот получается, смотреть институт на уровне Верховного суда Российской Федерации и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Мне кажется, что это очень важное поручение, потому что вот на встрече с президентом эта проблема была озвучена. Причем она звучала в формате зависимости и независимости судей. Очень такой важный для судебной системы аспект. И думаю, что это серьезное внимание, в том числе нашему институту. А вторая проблема ею инициирована. И вот я сейчас быстро скажу только. Вот я бываю в колониях и получаю почту от находящихся там людей, особенно их родственников, все время вижу проблему, что он проживал, например, на Дальнем Востоке, отбывает срок у нас. И люди всегда говорили, можно ли сделать так, чтобы я этот срок отбывал ближе к месту проживания своих родственников, потому что разлучение с семьей получается на долгие годы. И вот теперь Татьяна Николаевна инициирует изменение федерального законодательства, которое позволило бы упорядочить, регламентировать эту процедуру приближения отбывания срока наказания к месту постоянного проживания человека.
Помните историю, у нас, по-моему, в регионе тоже поднималась эта тема с тем, чтобы призывники, которые призываются из Пермского края, служили ближе к своим территориям. Коли уже зашел у нас разговор об этом, давайте мы ответим на вопрос, что там с делом человека, призывника, солдата-срочника, который погиб у нас в Преамурье.
Санников Александр, это Александр. Слова соболезнования еще раз родным, друзьям. Знаю, что у него очень много друзей, и он слыл всегда парнем очень добрым, очень ответственным, очень креативным. То есть только положительные характеристики, тем горше, наверное, утрата. На сегодня все уже знают, что уголовное дело возбуждено. К сожалению, расследование пока не закончено, но думается, что там важно было установить не только причины, которые очевидны, но и конкретных виновных, тех в том, как они организовали, вернее, не организовали работы хозяйственные, в которых принимал участие Александр. Но родители признаны потерпевшими, все, что полагается в этом случае, частично уже произведено со стороны государства. Вторая значительная часть компенсационных выплат, они могут быть после того, как завершится расследование. Сроки не нарушены, все идет под контролем прокуратуры, Министерства обороны, и это, конечно, ЧП, которым очень серьезно занимаются все надзорные и государственные органы.
Ну да, и вот я начал вспоминать, просто получается, что парень-то из Перми, а оказался в Приморье. Это вот норма не работает у нас, что призывники из Пермского края служат ближе к своей территории?
У нас количество воинских частей на территории Пермского края достаточно мало, и они крайне малочисленны, поэтому, конечно, там речь идет, не буду называть цифры, но просто скажу, что они действительно малочисленны, и потребность в этом точно не будет реализована. Я думаю, что надо все-таки сейчас в большей степени говорить о вопросах безопасности и создания нормальных условий для службы ребят. И должна сказать, что в последние годы сама проблема каких-либо происшествий, там, не дай бог, дедовщины, что становится сегодня уже редкостью, что эта проблема теперь локализована. Она касается совершенно конкретных воинских частей. Как всегда говорят наши военкомы, если командир воинской части нормальный, то и проблем никаких нет. Отдельные единицы случаются, что-либо условия, особенно в осенний призыв, особенно в тех территориях, где погода не балует. То есть заболевания могут быть, в том числе воспалениями легких. И мы всегда, отправляя ребят, говорим, не молчите. Если хотя бы по одному не принимаются необходимые меры по оказанию медицинской помощи, сразу сообщайте родственникам, сразу сообщайте друзьям, сразу обращайтесь там, по месту нахождения, в военную прокуратуру.
Но на официальном уровне информация не замалчивается.
Нет. На сегодня, вы знаете, Министерство обороны, военная прокуратура, это просто сегодня... Вот я точно могу сказать, что сейчас они на страже. И как несколько лет назад один из наших военных прокуроров в Прикамье сказал, что если у вас, если вам грозит опасность в воинской части, если там дедовщина, или он говорил так, бегите, только бегите в военную прокуратуру. Мы вас встретим, защитим, как полагается в нашем государстве. И сама система реагирования, если есть информация, она действительно работает. То есть мы можем обратиться в любую военную прокуратуру, я имею в виду институт уполномоченных, в любую военную прокуратуру любого региона, в Генеральную прокуратуру, в Министерство обороны. И не было случая, чтобы реакция не была молниеносной. Главное – вовремя дать информацию.
Да, я понял. Спасибо за ответ. Закрывая тему с госпожой Москальковой, Татьяна Ивановна, вы не ощущаете конфликта интересов в том, что новый российский омбудсмен генерал-майор МВД в отставке?
Дело в том, что если это и могло, или будет ощущаться, или может ощущаться, то это, наверное, больше может касаться таких деликатных проблем, как личные политические права. Потому что по иным, я знаю, что когда она была депутатом федерального уровня, она инициатор была, например, изменений в системе пенитенциарной. То есть она участвовала как раз в изменении законодательства в том, чтобы сама система позволяла там людям нормально отбывать свой срок. То есть уже гуманитарная составляющая в ее деятельности была. Ну, сейчас мы ставим проблемы, которые упираются на федеральном уровне во что-либо. Вот, например, когда принимались поправки Яровой, свои опасения по этому поводу и возможность выхода на федеральном уровне со своей позицией я лично высказывала Татьяне Николаевне. В тот момент, когда проект закона был внесен еще как проект, мне пришел ответ, что, к сожалению, у нее нет законодательной инициативы, и своевременно это не удалось, просто наше обращение было несколько позже. Но Татьяна Николаевна написала, что раз закон уже принят, и он вызывает такое настороженное отношение в обществе, значит, она будет проводить сама и приглашает нас, уполномоченных субъектов, проводить мониторинг правоприменительной практики, который позволит скорректировать этот закон, отменить или нет. То есть само реагирование, принятие этой проблемы, достаточно деликатно, если вы помните, да, произошло, и нам предлагается не принимать это как данность, а внимательно анализировать, какова будет правоприменительная практика, не будет ли реального нарушения прав.
Какая будет реакция со стороны общества в том числе?
Может быть, да, не только государственных структур, но и общество тоже. И, кстати, сама схема всех подобных разбирательств, она ведь действительно строится по некому сигналу от якобы общества, по совершенно конкретным жалобам конкретных лиц. И это сегодня становится уже некоторой проблемой, кстати.
Сейчас мы на рекламу прервемся, потом у нас будет еще 5 минут, пройдемся по пакету Яровой, и вы расставите свои акценты, вы так хотели эту тему обсудить.
Реклама. 27 и 28 января. Премьера в театре-театре. Рок-драма «Калигула». Билеты на сайте театр-театр.ком. 18+.
Особое мнение.
Часов 24 минуты, уже почти 25. Программа «Особое мнение». Сергей Штерн, Татьяна Ивановна Маргольна, уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Говорим о так называемом пакете Яровой. Напомню, он получился таким достаточно интересным, с одной стороны, с другой очень скандальным. Вот, например, во Владивостоке судья постановил уничтожить Библию и Евангелие в синодальном переводе, Эти издания были обнаружены в ходе проверки религиозной организации «Армия спасения». Поводом для такого решения послужило отсутствие маркировки на религиозных книгах, которая должна наноситься в соответствии с поправками в законодательство России, принятым минувшим летом. Это как раз и есть тот самый пакет Яровой. Еще один случай. Осенью православные активисты, опираясь на поправки той же Яровой, пытались через суд прокуратуры запретить празднование Хэллоуина в России. Преподаватель йоги из Петербурга, вот последний скандал, Дмитрий Угай, попал под суд за то, что он прочел лекции об этой физической и духовной практике. С точки зрения полиции, он незаконно вел миссионерскую деятельность. Но йога ведь не является религией, ее нельзя принять как ислам или христианство. Ну, может быть, кто-то подставил человека, написал на него донос. Вопрос вот какой. Что сегодня такое миссионерская деятельность? Как мы видим, ведь очень легко подать распространение любой информации как склонение кого-то к чему-то. Вот, например, можно утверждать, Татьяна Ивановна, что вы не правозащитник, а занимаетесь пропагандой либеральных ценностей. Сам факт подобной дилеммы выходит за рамки права. Вот ваш комментарий.
Да, но у нас я под защитой закона об уполномоченном по правам человека, где просветительская деятельность по правам человека – это обязательная составляющая моей деятельности. Хотя, если руководствоваться только одним законом, под это действительно можно все подвести. И вот мне кажется, здесь при рассмотрении любых жалоб, обращений, ходатайств человека, группы возмущенных граждан, надо руководствоваться не только нормой закона, любого, не только этого, но и Конституции Российской Федерации, имеющимися правами человека. Вот когда мне говорят о питерском вот этом деле, я все время говорю, ну, извините меня, но ведь есть право преподавателя на свободу преподавательской деятельности. И это-то право никто не отменял, и оно точно выше закона. Я уверена, что суд в Питере взвесит все за и против, и формальное, буквально формальное прочтение закона точно наткнется на имеющиеся права этого человека как преподавателя. Это, кстати, касается и деятеля культуры, который тоже имеет право. Если кто-то буквально начинает что-то прочитывать, то опрокидывается вся конституционная, весь конституционный смысл жизни этого творческого человека. И по поводу антисемитской деятельности мы, антимиссионерской деятельности, я бы так сказала, антимиссионерской деятельности. Попытки принятия таких законов были ведь неоднократно, в том числе такая волна проходила попыток принятия на уровне субъектов Российской Федерации, в том числе и в нашем регионе такая попытка была, и в том числе я делала заключение, делали заключение наши эксперты-религиоведы, законодательное собрание о том, что ну, даже по формальным основаниям это не ответственность субъекта Российской Федерации, это только федерального уровня решения подобные могут быть приняты. Сейчас они приняты, и миссионерская деятельность это сегодня деятельность религиозного объединения, направленная на распространение своего вероучения среди лиц, не являющихся участниками данного религиозного объединения в целях вовлечения.
Осуществлять можно его только где?
А осуществлять можно в специально организованных для этого местах. Но, во-первых, это деятельность религиозных организаций. Опять же, это к вашему примеру по Питеру. Да? То есть это конкретный человек, и уже есть судебная практика, где попытки привлечь к ответственности человека, который раздавал литературу, просто как гражданин, исповедующий некие взгляды. Она была не признана миссионерской деятельностью. Вот получается, что иногда и формальное прочтение закона самого определения миссионерской деятельности говорит о том, что это не может быть отнесено к ней. Вообще, само толкование миссионерской деятельности, на мой взгляд, всегда будет требовать принадлежность к этой миссионерской деятельности того или иного случая всегда будет требовать экспертного мнения. И вот в этом сложность таких законодательных норм, которые позволяют быть двоякими и троякими в своем толковании.
У нас много таких миссионерских организаций на территории Перми края?
Ну, вы знаете, если на самом деле суть деятельности некоторых религиозных организаций, суть, я подчеркиваю, она является миссионерской, потому что у нас есть исторически традиционно давно существующие религиозные организации, их даже по инерции мы называем традиционными религиозными организациями. И есть те, кто появились, ну, там, условно, в постсоветское время, в позднее время. Это в основном религиозные организации протестантского плана, но не все, некоторые исторически всегда у нас были лютеране, у нас были и католики, у нас были, да, то есть это было исторически на территории нашего края, но само прочтение этого закона, я хотела бы еще раз сказать, оно не может быть формально-юридическим. Вот у нас в прошлом году, например, была также попытка там, ну, по сути, прекратить молитвенные действия христиан-баптистов в одном из жилых домов в городе Перми. И даже был ответ мне, как уполномоченному администрации города, что это запрещено сегодня действующим законодательством. Нет, уважаемые граждане, не запрещено. Статья 16 известного закона о свободе вероисповеданий дает такое право в жилых домах эту деятельность проводить. Очень деликатный вопрос, еще раз повторяю, он всегда требует экспертного мнения. Кстати, в Перми очень высокий уровень экспертов-религиоведов. И очень важно, чтобы сегодня к их мнению прислушивались не только органы власти, что они, на мой взгляд, делают, но вот на сегодня уже вся система правоохранительная и надзорная точно должна пройти, извините, некоторые всеобуч у специалистов-религиоведов. Вопрос слишком деликатный, а касается самых, ну, таких священных сфер жизни человека, свободы его жизни, своего творчества, своей веры.
Спасибо, Татьяна Ивановна. Мы сейчас вынуждены прерваться на федеральные новости, послушаем, что там у москвичей, какие события. Вернемся сюда и продолжим говорить о политике.
Давайте.
Магнитского, принятые в 2012 году, вводят персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян, подозреваемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля. Она сыграет на турнире в немецком Штутгарте. Шарапова была дисквалифицирована после того, как призналась в употреблении запрещенного мельдони. Прошлый 2016 год стал рекордным по количеству туристов, посетивших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Каждый год количество туристов, прибывающих в Москву, увеличивается. И в этом году, в прошедшем году, достигло уже 17,5 миллионов человек. И по прогнозам, в 2017-2018 году количество туристов также будет увеличиваться. Строится новая гостиница. За последние годы построено более 40 гостиниц. Еще 40 находятся в стройке.
В мэрии подчеркивают, что все московские гостиницы прошли обязательную классификацию. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег и минус 10-12. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
«Эхо Перми». Радиовещательная компания «Эхо М». 12+. Особое мнение.
15:33, программа «Особое мнение», 91.2 FM, «Эхо Москвы» в Перми. Сергей Штерн, ведущий, человек, который ведет программу «Особое мнение» по вторникам, и мой гость Татьяна Ивановна Маргулина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Рад вас приветствовать еще раз, Татьяна Ивановна. Обещали о политике заговорить, давайте поговорим.
Обещали
смотрите.
Мы.
Да, обещал я, надеюсь, вы пойдете мне навстречу. У нас новый омбудсмен в Российской Федерации, раз. Новый глава Центризбиркома России, два, Элла Памфилова. Хочу спросить вас о грядущих выборах губернатора Пермского края. Взаимодействуете ли вы здесь сегодня с председателем ЦИК Эллой Памфиловой?
Да, конечно, и этот контакт не только на уровне нашего общих семинарских занятий. Вот в декабре у нас была такая, ну, информационно-семинарская встреча. Мы обсуждали итоги и планировали, что мы делать будем вот до начала активной фазы выборов. Какой этот опыт, впервые, пожалуй, был опыт активного участия Института уполномоченного в выборных делах. Я по своей линии, например, предложила на федеральном уровне обсудить либо в формате семинара, либо круглого стола, на мой взгляд, сегодня неразрешимую пока проблему, вернее, неразрешенную проблему, это использование административного ресурса в выборах. Потому что многое уже регулируемо и может быть проверяемо, контролируемое, а это, ну вот как сквозь пальцы, уходящая теневая деятельность, которая, на мой взгляд, должна быть более жестко регламентирована с точки зрения ограничения или прекращения ее и тем самым выявления. Поэтому, мне кажется, обсуждать это не стоит даже на уровне края. Обсуждение должно быть на федеральном уровне. И я очень надеюсь, что вот в первом, может быть, в начале второго квартала на федеральном уровне подобное обсуждение состоится, потому что Элла Александровна не боится острых тем и даже ждет от нас каких-то предложений для того, чтобы быть уверенной, что очередные выборы будут... В очередные выборы будет продолжена линия открытости.
Как захомутать административный ресурс? Вот этот вопрос в том числе и вам адресован. Я, честно говоря, мало себе представляю варианты, какие здесь можно применить.
Значит, можно создавать ситуацию дуализма, как в этом году было. Угу. То есть мы с председателем нашего краизбиркома собираем руководителей учреждений определенных, краевых, например, да, и говорим о том, это нельзя, это ваша ответственность. И если без нас им дается какая-то другая установка, этот дуализм в сознании людей уже начинает возникать. Ответственность-то их.
Угу.
Это только вот ответственность самих руководителей учреждений. Но понятно, что если мы начинаем хотя бы обсуждать эту тему, например, по эффективности расследования жалоб граждан на использование административного ресурса, например, использование позвоночного права. И у нас были такие примеры, и мне пришли ответы от правоохранительных органов, что расследовать не представляется возможным, потому что это по телефону. А что у нас? По телефонные разговоры нельзя проверить? Это к вопросу о том, что эффективность расследования этих дел – это тоже проблема, которая требует профессионализма, и тогда все встанет на свои места.
Меня всегда интересовал вопрос, особенно после выборов в сентябре. Я провел бессонную ночь на одном из участков, почему в комнату, где работает представитель системы ГАЗ-выбора, никто не может войти? Ну, председатель дико может, как, впрочем, и человек, который работает от системы ГАЗ-выбора, легко может позволить себе войти в кабинет председателя ТИКа. Но главное при этом, общество, избиратели, люди, они же не могут контролировать то, какие цифры рисует отдельно взятый человечек с табличкой ГАЗ-выборы. Отсюда неуверенность граждан в том, что именно их бюллетень попадает в конечном итоге в протокол.
Ну, вы хороший вопрос ставите. Надо просто... Я, кстати, об этом не задумывалась.
И стоит полиция на входе, да. Не пускают никого.
Угу. Что да, скажете? Мы все понимаем, что открытость, она всегда дает... Доверие возникает там, где все понятно. В этом вы, очевидно, правы. Но надо подумать.
Сегодня президенту России нужно, ну, такая точка зрения навязывается обществу, чтобы так называемые политические элиты доказали ему свою лояльность и пригодность, если угодно, умение функционировать в условиях западных санкций. Вы, Татьяна Ивановна, как считаете, местным господам здесь на региональном уровне удается доказать ему свою дееспособность?
Ну, вы знаете, не знаю, в этой ли модальности... Мне всегда кажется, что любая местная элита и руководство региона, они, конечно, должны быть сосредоточены на решении проблем, в том числе достижении неких общефедеральных показателей, которые не надуманы, которые идут тоже от жизни населения. Поэтому доказывать там личную лояльность, мне кажется, это все-таки не задача, это скорее политические изыски. А вот работа в унисон на решение проблем, минимизация бедности, экономической стабильности, развитие регионов. Вот в этом направлении, мне кажется, общий какой-то тренд федеральный очень важен и нужен, тем более, что он измеряем. И вот мне показалось, что по некоторым позициям Пермский край за последние 3 года даже опередил какие-то процессы федеральные.
По каким?
Вот смотрите, я не задумывалась над этим, но когда... В конце уходящего года были выступления Владимира Владимировича Путина, который говорил, например, о включении в повестку российскую развитие промышленности. И я про себя подумала, а мы же несколько раз, и в том числе губернатор Пермского края, этот приоритет реально выстроил, потому что он был несколько... закамуфлирован, если можно так сказать. Такая разделенность была. Это ваша ответственность, это ответственность государственного управления. А вот в Пермском крае последние годы эта политика региональная была официально на федеральном уровне, она заявлена была буквально вот в 2016 году. Что это? Профессиональное чутье угадали потребность региона. Кстати, промышленники региона настоятельно не просили, а, мне кажется, последние годы требовали, чтобы этот кластер был в поле зрения краевой власти. И это было услышано, сделано, а теперь это стало неким общефедеральным трендом, что очень важно. Мне кажется, что по ряду позиций регион идет очень уверенно, иногда потому, что уже были заделы, кстати, предыдущих лет, не этой командой созданных, там, допустим, по той же роли общественности, некоммерческих организаций в социальной сфере, то есть это только на уровне России заявляется, а в Пермском крае это уже реально существующая политика, созданная много лет назад. Поэтому вот для меня очень важно, чтобы перспективы развития региона по разным направлениям они были от земли, чтобы они начинались от того, что эти проблемы нам тут надо решать, а уж тогда, когда они совпадают с федеральными, ну, это, во-первых, еще дополнительные ресурсы. Кстати, на работу вот по проектам с инвалидами, по реабилитации, что рождалось в Пермском крае, получение там в конкурсе среди множества регионов получить эти федеральные средства, это доказательство того, что регион этим тоже занимался. Поэтому, а в то же время там по минимизации, например, бедности, мне кажется, что технологии выбраны очень правильно и давно, но сама политика явно сдерживается отсутствием необходимого финансирования и выделения это как приоритета. Но коль сейчас это стало тоже приоритетом федеральным, я, например, за то, чтобы край был в тренде этом тоже.
У меня осталось два вопроса, которые я хочу вам задать, поскольку времени все меньше и меньше. Первый достаточно обширный, поэтому слушайте внимательно. Как известно, в сентябре прошлого года губернатор Басаргин лично возглавил Совет по развитию гражданского общества и правам человека в Пермском крае. Его цель, как заявлено, оказание содействия губернатору в реализации его полномочий в области обеспечения защиты прав и свобод человека. Заседания Совета должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. Вообще, этот орган работает?
Орган не работает. Я единственное, что могу сказать, надеюсь, что это было техническим сбоем в связи с последними там событиями кадровыми в конце года произошедшими. Там технически за подготовку, за организацию первого заседания отвечали как раз те люди, которые руководители администрации, которые ушли в отставку. Поэтому я очень надеюсь, что это сбой технический, потому что на мой взгляд, такой совет губернатору при губернаторе очень важен. И хотя у нас у каждого из уполномоченных есть возможность встречи, передачи наиболее каких-то сложных проблем для непосредственного там, решения губернатором, тем не менее, эта линия информации для губернатора, как гаранта Конституции в нашем регионе, она очень важна в постоянно действующем каком-то консолидированном варианте.
Вы являетесь сопредседателем этого совета наряду с уже отправленными в отставку Маховиковым, Александром Козенковым. Не считаете ли вы, что то, что сделал губернатор, как вы сказали, наверняка это техническая ошибка, это, в общем-то, такое, ну вот восприятие у меня, по крайней мере, что это подмена понятий. Потенциально мне так видится и представляется, вас могут отстранить просто-напросто от возможности влиять и формировать как-то, каким-то образом общественное мнение, нет?
Не вижу никаких оснований для этого. Во-первых, право влиять на серьезную проблему соблюдения прав человека в крае у меня было, есть и будет. И никто мне этого ограничить не может, поскольку у меня самостоятельное финансирование, у меня самостоятельное волеизъявление, возможность влиять на правительство и законодательное собрание, сегодня регламентно определена, возможность встречи и передачи серьезных проблем с губернатором у меня тоже есть. То, что пока не начал работу совет, я все-таки надежду оставляю за собой. Я думаю, что это технический вариант. И на первых встречах с новым руководством администрации я попрошу их, раз, может быть, им сейчас и не до этого они входят в новый функционал, я готова взять на себя подготовку первого заседания как заместитель председателя этого совета.
И последний вопрос, который мне так хотелось вам задать. Одна из страшнейших, на мой взгляд, актуальнейших проблем сегодня, которая замалчивается почему-то, также, я так считаю, неумолимый рост бедности и в стране, и в регионе. Это факт вопиющий, причем вы это отмечали в своем докладе. Причем проблема остро стоит в группе трудоспособного населения. 21% жителей края на пороге нищеты, нищие 4%, итого 25%. Уровень бедности у пенсионеров 12%, крайней бедности 1,5%, итого 13%. Суммарно выходит, что 38,5% населения у нас не живут, а они выживают. Произошел рост малоимущих семей с детьми. Сколько сейчас у нас территорий в крае считаются неблагополучными? И нормально ли это, когда без малого 39% населения Пермского края находится на пороге нищеты фактически?
Ну, на пороге нищеты находится бедные. Я хотела бы все-таки развести понятие малоимущих семей и бедных. На сегодня по всем статистическим отчетам у нас идет показатель малоимущности. Это люди, доходы которых ниже бюджета прожиточного минимума. Я особую тревогу бью о тех категориях граждан, особенно семей с детьми, которые относятся к бедным. Это доходы этих семей составляют 50% и ниже прожиточного минимума. И я, кстати, как профессор университета со своими студентами проводила исследования среди этих бедных семей по достаточности условий для развития детей в этих семьях. И вот как раз для развития детей в этих семьях как раз средств и недостаточно, несмотря на некоторые гарантии.
Я понял, с нищетой что делать
так
будем?
Вот с нищетой
страшные
что?
Цифры.
Ведь проблема нищеты в том, что в некоторых регионах, особенно сельских и отдаленных, просто нет условий для работы.
Это же потенциальная революция, Татьяна
Ивановна. И вот смотрите, и в то же время очень сильно иждивенческие настроения среди этой категории.
А, то есть
категории.
Они иждивенцы?
Нет, не все. Вот поэтому та технология, которая предлагается, социальный контракт, а следом могут быть контракты по линии других министерств, по поддержке предпринимательства, например. То есть социальный контракт, если мы можем вашей семье дать, например, 50 тысяч, вы что-то делаете для себя. Пока все очень ограниченный круг дел, которые семьи берут на себя. Но это может быть приобретение коровы, как некое инвестирование в свою семью. Парники, которые иногда, кстати, больше по размерам, чем нужно для семьи, чтобы начать заниматься продажей этой продукции. Так вот, если люди попытаются спланировать передаваемые им средства, не просто передали и стратили, и появляется вкус к этой работе, и тогда следующие поддержки уже по линии Министерства промышленности и торговли.
И тогда, возможно, следующее поколение, увидев опыт отцов, примет какие-то действия,
возможно,
к тому, чтобы жить
лучше. Может быть, и вот я встречалась с семьями недавно на форуме на семейном форуме. Я встречалась с семьями, которые пошли в эти процессы. Так, часть людей, имеющих статус бедных и малоимущих, пошли в эти процессы, потому что, ну, нет работы. И в данном случае, если объективно в ближайшее время этой работы нет, либо глава семьи уезжает на заработки в другой регион и оставляет без средств существования жену с детьми, что, как вы понимаете, тоже не лучшая семья, по причине бедности разделяется. Либо он остается тут, и, к сожалению, иногда и начинается то, что алкоголизмом называется.
Татьяна Ивановна, времени, как всегда, мало.
Я считаю, что нужно сегодня активно включать и выделять большее количество средств на инвестирование в бедных семей по принципам вот этой технологии.
Оставим это на следующий вторник.
Оставим.
Вопросов еще очень много. Еще раз говорю, их больше, чем нашего эфирного времени. Татьяна Ивановна, спасибо. Напомню, друзья, Татьяна Ивановна Маргольна, уполномоченная по правам человека в Пермском крае. Только что вы слышали ее особое мнение в программе «Особое мнение». Всем удачи.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.
15.49 на часах. У микрофона Катерина Шафиева на «Эхе Перми новости». Строительство ипподрома вошло в перечень инвестпроектов Пермского края. Инвесторы и Федерация конного спорта Пермского края ждут от краевых властей разрешения на строительство объекта. Как сообщается на сайте Краевого агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края, в декабре реестр краевых инвестпроектов вошло строительство ипподрома в поселке Ферма на улице Заводская, 3. Инициатором проекта выступил президент Федерации конного спорта Пермского края Александр Кузовлев. По его оценке, для строительства потребуется 128 миллионов рублей. Как сообщил «Эхо» Александр Кузовлев, 55 миллионов собирается выделить Латера. Остальные 73 миллиона Федерация конного спорта планирует привлечь за счет заинтересованных лиц и инвесторов. По словам собеседника, сейчас все ждут отмашки, чтобы начать строительство.
Насколько я понимаю, на сегодняшний день все, я бы сказал, структуры правительство Пермского края заинтересовано в строительстве ипподрома. Как этот проект уже прошел все стадии ознакомления и одобрения, единственный вопрос, который у нас сейчас есть, о том, чтобы Виктор Федорович Басаргин, ему дал распоряжение правительству Пермского края, чтобы они подтвердили для Латвера, что это Пермский край заинтересован в этом, и строительство началось. Вот сейчас ждем от Виктора Федоровича Басаргина данное решение или объяснение, почему такого решения не будет. Мы планируем построить на территории Пермского края ипподром за счет средств инвестора, не попросив ни копейки у государства, и передать данный ипподром государству без ответа. Мне кажется, что если вам просто бесплатно дарят объект спортивный, лучше быть и не может вариантов, тем более учитывая нашу экономическую ситуацию.
Согласно проекту, строительство начнется в 2017 году и в следующем продолжится. По словам президента Федерации конного спорта, на территории ипподрома будут призовая и тренировочные дорожки и троеборная трасса. Там будут проводиться бега, скачки и соревнования. Загрузку рейса Пермь-Челябинск оценили как неплохую. Перевозки между городами с начала декабря начала осуществлять компания «Коми Авиатранс». Попасть из Перми в Челябинск самолетом можно два раза в неделю, по вторникам и четвергам. По подсчетам авиаперевозчика, билеты покупают в среднем 10 человек на рейс. Остальные направления, которые были введены компанией в прошлом году, оказались не столь успешными. Как сообщает газета «Коммерсант», полеты из Перми в Ижевск отменили после единственного рейса, когда был обслужен всего один человек. Пассажиропоток на направлении Пермь-Тюмень также остается крайне низким. Возможно, с марта рейс также будет снят. Пермская УФАС аннулировала торги на содержание дорог в Полазне. Ведомство пожаловались компании «Пермдортранс» и «Силар». По их мнению, заказчик незаконно объединил в один лот работы, относящиеся к разным товарным рынкам. Так, победитель аукциона обязан был организовать ремонт и уборку улиц и проводить работы по утилизации отходов первого и четвертого класса опасности. При этом для последнего необходима лицензия, так как к таким отходам относятся ртуть, содержащие отходы. Также победитель торгов должен был отлавливать собак и проводить противоклещевую обработку парков. Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, эти требования ограничивали круг участников закупки. До торгов были допущены 4 организации, однако ни одна из них не сделала ни одного ценового предложения. В конце декабря аукцион признали несостоявшимся. После Пермскую ФАС аннулировала торги. Отметим, аукцион на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог и объектов внешнего благоустройства Полазны на 2017-2019 годы администрация города объявила 29 ноября. Максимальная цена контракта составила 35 миллионов рублей. Пермяки оденут деревья в теплые вещи. Любой желающий сможет принести шарфы, шапки, варежки и украсть ими деревья. Главное условие – вещи должны быть теплыми и ассоциироваться с зимой. Кроме того, одежда должна быть яркой, без темных тонов. Согреть деревья жители города смогут в рамках акции «Аллея тепла», которая пройдет 28 января. В акции могут принять участие творческие коллективы, дизайнеры и уличные художники, желающие реализовать проекты вязаного граффити в черте города. Место проведения флешмоба пока не разглашается. Известно только, что это будет один из центральных парков города, где любят гулять горожане. На этом у меня все. У микрофона была Катерина Шафиева. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева, служба информации «Эхо Перми».
Эти и многие другие новости Перми и Прикамья читайте на сайте echoperm.ru.
Реклама.
Полезная информация. Рекламно-информационная рубрика.
Курсы французского в январе – лучшее начало Нового года. Только в Альянс Францез Пермь. Постоянное живое общение с носителями языка. Ждем детей и взрослых по адресу Пермская, 64. Телефон 212-2707. 212-2707.
Пермский календарь.
Сегодня 10 января. У микрофона Дмитрий Софьин. Здравствуйте. Я расскажу вам о важном событии, произошедшем в этот день в истории Прикамья. 10 января 1944 года, во время Великой Отечественной войны, указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза было присвоено двум уроженцам Прикамья. Механику-водителю танка 56-й гвардейской танковой бригады Ивану Васильевичу Антонову и командиру отделения 551-го отдельного саперного батальона Евгению Михайловичу Обухову. Иван Антонов родился в 1920 году в селе Искор Черненского уезда Пермской губернии. Во время войны он отличился в боях за освобождение правобережной Украины. В ноябре 43-го танк Антонова в числе первых достиг шоссе Киев-Житомир, ворвался в село Святошино, затем на станцию Жуляны и в село Гливаха. В бою танк был подбит, а его водитель Иван Антонов получил смертельное ранение. Несмотря на это, Антонов нашел себе силы починить танк и снова повести его на врага. Всего за этот бой Антонов своим танком уничтожил 12 автомашин с военными грузами, 5 противотанковых пушек, 3 пулемета, 2 шестиствольных миномета вместе с расчетами, 13 повозок и до 75 солдат и офицеров противника. Евгений Обухов родился в 1921 году в Аханском уезде Пермской губернии, в деревне неподалеку от Верещагина. На войне он особенно отличился при форсировании Днепра в конце сентября 43-го, совершив целый ряд геройских подвигов. Заменил раненого командира десантной группы, уничтожил немало личного состава противника, прикрывал переправу других групп, уничтожил вражеский дзот. Всего за 3 дня командования понтоном Евгений Обухов около 40 раз под ураганным огнем противника форсировал Днепр, переправив более 650 человек пехоты, 6 противотанковых пушек и 9 пулеметов.
Пермский календарь.
Буква «П». Один день. Одно произведение искусства.
«Меркурий и Аргус». Холст, масло. Художник Василий Худояров. 19 век. Судьба художника Василия Худоярова характерна для многих русских живописцев 19 века. Выходец из крепостной семьи, графа Демидова, только к 30 годам он получил вольную и смог поступить в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Картина «Меркурий и Аргус» – это выпускная работа художника, которая в свое время была удостоена золотой медали второго достоинства. Сегодня эту картину можно увидеть в экспозиции Пермской художественной галереи. Масштабное полотно – классический образец академической живописи, написано на сюжет древнегреческого мифа, в котором Зевс влюбился в царскую дочь Ио. Чтобы спасти красавицу от гнева своей жены Геры, Зевс превратил Ио в белую корову. Однако хитрость бога не сработала. Гера заполучила Ио в плен, а охранять соперницу доверила верному слуге – стоглазому чудовищу Аргусу, который никогда не спит. Желая спасти любимую, Зевс призвал на помощь сына, бога торговли Меркурия. Хитростью и волшебством своей свирели Меркурий усыпил Аргуса. На полотне из Пермского собрания изображен как раз этот напряженный момент освобождения Ио. Впервые в своей жизни уснувший великан Аргус и Меркурий, заносящий над ним меч. Картина «Меркурий и Аргус» хранит в себе еще одну легенду. Богиня Гера так тяжело переживала смерть верного слуги Аргуса, что решила сохранить память о нем в веках. Все 100 глаз его она рассыпала на хвост красивой птицы. Так, доверяясь греческим мифам, появился на свет павлин. Примечательно, что по законам академической живописи художники XIX века не изображали ничего ужасного и неприятного, поэтому великан Аргус на картине в человеческом обличии с идеально сложенным телом. Убедиться в этом, а также внимательно рассмотреть другие детали картины, в том числе попробовать отыскать красавицу Ио, можно в Пермской художественной галерее на Комсомольском проспекте 4. Меня зовут Анна Букатова. Будем культурными людьми.
Пропустили интересный эфир? Не расстраивайтесь. Послушать и почитать все самое важное можно на нашем сайте echoperm.ru. А если вы любите социальные сети, ищите нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Называемся мы везде одинаково – «Эхо Перми». Оставайтесь с нами там, где вам удобно.